Брэм Стокер. Гость Дракулы. Рассказы. Когда мы пустились в путь, над Мюнхеном ярко сияло солнце, а воздух был напоен тем особенным ликованием, что знаменует начало лета. Перед самым отправлением Гердельбрюк, метрдотель отеля «Катр-сезон», где я остановился, вышел к экипажу с непокрытой головой. Пожелав мне приятной поездки, он задержал руку на дверце кареты и наставительно произнес, обращаясь к кучеру: «Постарайся вернуться засветло. Небо чистое, но в северном ветре чувствуется холод. Верная примета, что может внезапно разразиться буря. Впрочем, я уверен, вы не задержитесь». Тут он улыбнулся и прибавил: «Ведь ты знаешь, какая сегодня ночь». Иоганн ответил с нарочитой значительностью: «Да, господин». Он коснулся полей шляпы и тотчас тронул лошадей. Когда мы выехали из города, я жестом велел ему остановиться и спросил: «Скажи-ка, Иоганн, что это за ночь сегодня?» Он перекрестился и коротко бросил: «Вальпургиева ночь». Затем он извлек свои часы, массивную серебряную луковицу размером едва ли не с репу, взглянул на циферблат, нахмурился и с явным нетерпением пожал плечами. Я понял, что он безмолвно выражает недовольство столь досадной задержкой, и откинулся на сиденье, лишь дав знак ехать дальше. Он тотчас погнал лошадей быстрее, словно стремясь наверстать упущенные минуты. Время от времени кони вскидывали головы и с подозрением втягивали воздух. В такие мгновения я и сам невольно оглядывался с безотчетной тревогой. Дорога была пустынная. Мы ехали по высокому, продуваемому ветрами плато. И вот, когда мы двигались вперед, я заметил боковую тропу, малоезженную, уходившую вниз в узкую извилистую долину. Она выглядела столь маняще, что я, даже рискуя вызвать досаду кучера, велел остановиться. Когда Иоганн натянул вожжи, я объявил, что хочу проехать именно туда. Он принялся отговаривать меня на все лады, беспрестанно крестясь. Это лишь сильнее распалило мое любопытство. Я засыпал его вопросами, но он отвечал уклончиво и каждый раз с упреком поглядывал на часы. Наконец я сказал: «Послушай, Иоганн, я намерен поехать по этой дороге. Я не требую, чтобы ты сопровождал меня против воли, но объясни, почему ты сам так не хочешь туда ехать. Вот и все, о чем я прошу». В ответ он столь стремительно соскочил с козел, словно его выбросило какой-то силой. Умоляюще простерев ко мне руки, он стал заклинать меня отказаться от этой затеи. В его речи немецкие слова так перемешивались с английскими, что я понимал общий смысл лишь с огромным трудом. Казалось, он отчаянно хочет сообщить нечто важное, и сама эта мысль приводила его в ужас. Всякий раз он спохватывался, крестился и повторял одно: «Вальпургиева ночь». Я попытался было спорить, но трудно убедить человека, языка которого не знаешь. Преимущество явно оставалось за ним, хотя он и пытался говорить по-английски. На грубом и ломаном наречии, при малейшем волнении он сбивался на родную речь, не забывая поминутно сверяться с часами. Тут лошади снова заволновались, принюхиваясь к ветру. Увидев это, Иоганн смертельно побледнел, тревожно огляделся и вдруг бросился вперед. Схватив коней под уздцы, он отвел их шагов на 20 в сторону. Я последовал за ним и спросил о причине столь странного маневра. Вместо ответа он перекрестился, указал на место, где мы только что стояли, провел рукой крест в сторону боковой дороги и произнес сперва по-немецки, а затем по-английски: «Там похоронен тот, кто сам лишил себя жизни». Я вспомнил старинный обычай хоронить самоубийц на перекрестках дорог. «А, понимаю, самоубийца. О, как любопытно. Но, признаться, я решительно не мог взять в толк, почему это так пугает животных». Пока мы разговаривали, Откуда-то издалека донесся странный звук. Не то лай, не то протяжный визг. Он доносился издалека, но лошади пришли в совершенное неистовство, и Иоганну стоило немалых трудов их усмирить. Он был бледен, как полотно, и прошептал: «Похоже на волка, но волков здесь давно не видели». «Вот как?» — переспросил я. «Разве не говорили, что совсем недавно они подходили к самому городу?» «Давно, очень давно», — отозвался он, — «весной и летом, но в снежную пору волки забредали сюда и не так давно». Пока он успокаивал лошадей, по небу быстро поплыли тяжелые тучи. Солнце скрылось, и нас коснулось ледяное дыхание ветра. Впрочем, это было лишь мимолетное предостережение, а не сама буря, ибо солнце тут же выглянуло вновь. Иоганн, прикрыв глаза ладонью, всмотрелся в горизонт и произнес: «Снежная буря, она скоро будет здесь». Затем он снова посмотрел на часы и, крепче перехватив вожжи, лошади все еще били копытами и беспокойно мотали головами, взобрался на козлы, всем видом показывая, что время ехать дальше. Но во мне проснулось упрямство. «Скажи», — спросил я, указывая в сторону долины, — «что это за место там, внизу? Куда ведет эта тропа?» Он снова перекрестился и, пробормотав молитву, ответил: «Нечистое место». «Что именно там нечисто?» — не отступал я. «Деревня?» «Так там есть деревня?» «Нет, нет. Уже сотни лет там никто не живет». Любопытство мое окончательно разгорелось. «Но ты сам сказал, что там была деревня». «Была». «А что ж с ней стало?» Тогда он пустился в долгий рассказ, напутанный смеси языков. Я не мог разобрать всех деталей, но суть уловил. Много веков назад люди там начали умирать, а после их погребения из-под земли стали доноситься жуткие звуки. Когда же могилы вскрыли, тела мужчин и женщин оказались розовыми и свежими, словно у живых, а губы их алели от крови. Желая спастись, жители бежали прочь, туда, где живые были живыми, а мертвые — мертвыми, а не чем-то иным. Последних слов он явно страшился. Чем дальше он повествовал, тем сильнее возбуждался. Казалось, собственная фантазия целиком завладела им. В конце его охватил настоящий приступ ужаса. Лицо побелело, на лбу выступило испарина, он дрожал и озирался так, словно ожидал увидеть среди яркого света на этой пустынной равнине некое кошмарное присутствие. В порыве отчаяния он вскрикнул: «Вальпургиева ночь!» и указал на карету, требуя, чтобы я сел. Тут во мне заговорила английская кровь. Я отступил на шаг и отчеканил: «Ты боишься, Иоганн? Ты просто трусишь. Поезжай домой. Я вернусь один. Прогулка пойдет мне на пользу». Дверца экипажа оставалась распахнутой. Я взял с сиденья свою дубовую трость, которую всегда брал в торжественные выезды, захлопнул дверцу и указал назад в сторону города. «Возвращайся, Иоганн! Вальпургиева ночь не преграда для англичанина». Лошади теперь выказывали еще большее беспокойство, а Иоганн из последних сил старался их удержать, горячо заклиная меня не совершать подобного безумства. Мне было искренне жаль беднягу, настолько непритворным был его страх, и все же я не мог сдержать улыбки. К этому времени он почти совсем перестал говорить по-английски. Охваченный тревогой, он позабыл, что мой родной язык — единственная нить, связывавшая нас, и теперь возбужденно тараторил по-немецки. В конце концов, это стало утомительным. Вновь указав ему направление к городу, я развернулся и зашагал по боковой дороге вглубь долины. Иоганн в отчаянии взмахнул рукой и направил экипаж обратно к Мюнхену. Опершись на трость, я провожал его взглядом. Некоторое время карета медленно двигалась по дороге, но вдруг из-за гребня холма показался какой-то человек, высокий и худощавый. На таком расстоянии я не мог разглядеть ничего более. Стоило ему приблизиться к лошадям, как те в ужасе шарахнулись, принялись брыкаться и пронзительно заржали. Иоганн не сумел сдержать их. Обезумев от страха, кони понесли вскачь. Я смотрел им вслед, пока они не скрылись из виду, а когда вновь поискал глазами незнакомца, тот уже исчез. С легким сердцем я свернул на ту самую боковую дорогу, уводившую в сумрачную долину, против которой так возражал Иоганн. На мой взгляд, для его опасений не было ни малейших причин. Полагаю, я прошагал часа два, не считая ни миль, ни минуты, разумеется, не встретив по пути ни единой живой души, ни единого крова. Край этот пребывал в полнейшем запустении. Впрочем, осознал я это не сразу. Лишь когда дорога обогнула поворот, и я наткнулся на редкую кромку леса, ко мне пришло понимание, что все это время я шел сквозь какую-то безотчетную, гнетущую пустоту. Я присел отдохнуть и огляделся. Мне показалось, что стало значительно холоднее, чем в начале пути. В воздухе словно разливался тихий вздох, а порой высоко над головой слышался приглушенный рокот. Подняв глаза, я увидел, как по небу с севера на юг стремительно несутся огромные плотные тучи. В вышине явно назревала буря. Я почувствовал озноб и, решив, что это лишь следствие остановки после быстрой ходьбы, вновь двинулся в путь. Местность становилась все более живописной. Ничто в ней не поражало воображение по отдельности, но все вместе было исполнено тихой прелести. Я мало думал о времени и превратностях погоды, пока сгустившиеся сумерки сами не напомнили о себе. Тогда я начал прикидывать, как буду возвращаться. Дневной свет угас, воздух леденел, а бег туч в вышине делался все стремительнее. Их сопровождал далекий шум, подобный гулу горного потока, сквозь который время от времени прорывался некий таинственный крик, что я поначалу принял за волчьи вои. На мгновение я заколебался. Но, вспомнив свое обещание непременно увидеть брошенную деревню, продолжил путь. Вскоре передо мной открылась широкая равнина, со всех сторон окруженная холмами. Их склоны поросли лесом, который спускался к самой низине, сгущаясь в рощи, в ложбинах и на пологих откосах. Взглянув на изгиб дороги, я увидел, что она упирается в одну из таких густых чащ и исчезает в ней. Внезапно по воздуху пробежала холодная дрожь, и пошел снег. Вспомнив о милях пустынной земли, оставшихся позади, я поспешил вперед, надеясь найти укрытие в лесу. Небо темнело на глазах, снег валил все гуще и тяжелее, пока все вокруг не укрылось сверкающим белым саваном, края которого терялись в мутной мгле. Дорога здесь была скверная, едва различимая, и на открытых местах ее границы угадывались с трудом. Вскоре я понял, что сбился с пути. Под ногами исчезла твердая колея, и я стал вязнуть во мху и жухлой траве. Ветер крепчал, налетая с яростной силой так, что мне приходилось почти бежать, сопротивляясь его порывам. Воздух стал ледяным, и, несмотря на движение, я начал замерзать. Снежные хлопья кружились в неистовом танце. Я едва мог открыть глаза. Изредка небо раскалывали ослепительные молнии, и в их вспышках я видел впереди темную массу деревьев, по преимуществу тисов и кипарисов, стоявших в лощине среди снегов. Вскоре я уже был под сенью деревьев, где в относительной тишине слышал лишь стон ветра в вершинах. Мало-помалу чернота бури слилась с ночным мраком. Непогода, казалось, начала стихать, налетали лишь редкие яростные шквалы. И в эти мгновения странный волчий вой подхватывался множеством голосов, доносившихся со всех сторон. Порой сквозь плотную завесу бегущих облаков пробивался случайный луч луны. Он озарял окрестности, и я видел, что стою на опушке густой тисовой и кипарисовой рощи. Снегопад прекратился, и я вышел из-под защиты ветвей, чтобы осмотреться. Мне пришло в голову, что среди руин, мимо которых я проходил, мог сохраниться хоть какой-то дом, способный дать временный приют. Обходя рощу, я обнаружил низкую стену и вскоре наткнулся на пролом в ней. Здесь кипарисы выстроились в аллею, ведущую к некоему квадратному строению. Но едва я это заметил, как луна вновь скрылась за тучами, и я побрел вперед почти на ощупь. Ветер, должно быть, стал еще холоднее, ибо меня била дрожь. Тем не менее я упорно шел, надеясь на кров. Я замер. Внезапно воцарилась абсолютная тишина. Буря утихла. Казалось, Влад с безмолвием природы успокоилась и мое сердце. Но это длилось лишь краткий миг. Внезапно лунный свет пронзил тучи и залил место, где я стоял. Я обнаружил, что нахожусь на старом кладбище, а квадратное строение передо мной — не что иное, как величественная гробница из белого мрамора, окруженная не менее белым ковром снега. И в то же мгновение вместе с лунным сиянием вновь налетел неистовый порыв ветра, сопровождаемый долгим надрывным воем, похожим на стон целой своры собак или волков. Оцепенение и страх сковали меня. Холод пробирал до костей, и, казалось, сама смерть сжимает меня в своих объятиях. Но стоило луне вновь осветить мрамор мавзолея, как буря утихла, словно отпрянув назад. Одолеваемый странным любопытством, я приблизился к усыпальнице, желая понять, чье это пристанище в столь диком месте. Обойдя ее, я прочел над глубоким дорическим порталом надпись на немецком: «Графиня Доллинген из Граца в Штирии искала и обрела смерть. 1801 год». В вершину гробницы, словно пронзая монолитный мрамор, хотя мавзолей был сложен из массивных блоков, был вбит огромный железный штырь. На тыльной стороне я увидел высеченные кириллицей крупными буквами слова: «Мертвые скачут быстро». Во всем этом было нечто столь зловещее, что силы оставили меня. Впервые я горько пожалел, что не внял предостережения Маагана. И тут меня поразила мысль, явившаяся почти сверхъестественным образом и повергшая меня в неописуемый ужас. Вальпургиева ночь. Да, именно она, ночь, когда, по преданиям, сам дьявол обретает власть, когда разверзаются могилы и мертвецы покидают свой прах, когда все сущее зло на земле, в воде и в воздухе правит свой безумный шабаш. Вот чего так страшился кучер. Это и есть та самая деревня, заброшенная века назад. Здесь я остался один, среди безмолвия и ледяного снега, в то время как над головой вновь собирается ярость стихии. Теперь ни разум, ни вера, ни хваленое мужество не могли мне помочь. Я оказался на самом краю безумного, первобытного ужаса. И как нарочно В это самое мгновение разразился неистовый ураган. Земля содрогнулась так, словно по ней пронеслась тысяча всадников. С небес обрушился уже не снег, а тяжелый град, летевший с такой яростью, будто его метали из пращей болярские воины. Ледяные снаряды с такой силой секли ветви и листья, что сень кипарисов оказалась ненадежнее созревшей нивы. Я бросился было к ближайшему дереву, но тотчас осознал, что под ним не найти спасения, и устремился к единственному доступному убежищу, глубокому дорическому порталу мраморной гробницы. Прижавшись к массивной бронзовой двери, я обрел относительную защиту. Град теперь лишь с сухим стуком отскакивал от земли и стен мавзолея. Но когда я всем телом навалился на дверь, она слегка подалась и приоткрылась внутрь. Искушение укрыться от беспощадной стихии было слишком велико, и я уже готов был переступить порог, как вдруг небосвод расколола багровая вспышка молнии, и в это мгновение, клянусь, я видел это ясно, как вижу самого себя во тьме гробницы, мне открылось... Прекрасная женщина с цветущими щеками и алыми губами, лежавшая на смертном ложе в безмятежности сна. Но едва прогремел гром, как чья-то исполинская рука схватила меня и швырнула обратно в бушующую стихию. Все произошло столь внезапно, что, невзирая на потрясение и физическую боль, я не успел осмыслить случившееся. Я лишь чувствовал, как град вновь нещадно сечет кожу. И в тот же миг мне почудилось, будто я более не один. Я взглянул на гробницу. Ослепительный разряд ударил прямо в железный штырь, венчавший мавзолей, и огненным потоком низвергся сквозь него в землю, дробя мрамор, словно от мощного взрыва. Мертвая женщина на краткий миг приподнялась в предсмертной агонии, и ее душераздирающий вопль потонул в раскатах грома. Это было последнее, что я слышал, и ужасный крик, слившийся с ревом бури. Затем та же гигантская рука вновь вцепилась в меня и куда-то повлекла сквозь завывание ветра и волчьи вои. Последним, что успел заметить мой гаснущий взор, было смутное белесое движение. Точно из всех окрестных могил восстали тени и сомкнулись надо мной в непроглядной мгле метели.